Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея. И сегодня мы будем читать 15 главу с 10 по 20 стих. Данный отрывок продолжает тему «Предание старцев». В прошлый раз мы говорили о предании как в отрицательном, негативном, так и в положительном, позитивном понимании этого термина слова. Также мы рассматривали вопрос о чистом и нечистом. Сегодня мы вновь коснемся этого вопроса. Закончив обличение иерусалимских книжников и фарисеев, теперь Сын Божий обращается к простому народу, чтобы разъяснить им суть проблемы. И мы читаем 15 главу Евангелия от Матфея, 10-11 стихи. «И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Евангелие от Матфея, 15 глава, 10-11 стих. Эти слова Господа Иисуса Христа являются более чем революционными. Они как бы перечеркивают весь кодекс книги Левит, библейской книги, где достаточно подробно разъясняется, какая пища может осквернить верующего человека, а какая нет. Но это на первый взгляд. В действительности Христос просто выстраивает правильную иерархию ценностей. Что должно стоять на первом, а что на втором месте в жизни верующего человека. Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова. С фарисеями, как неисцелимыми, уже не хочет более говорить, но с народом. Конец цитаты. То есть Господь видел неспособность этих людей воспринять чистоту евангельского откровения. Среди учеников Иисуса Христа, кроме некоторых тайных, как Никодим, Иосиф Аримафейский, не было ни одного священнослужителя, ни одного богослова. Его община состояла, за редкими исключениями, из так называемых мирских, или, как бы сейчас сказали, нецерковных людей. Рыбаков, плотников, пастухов, мытарей. Это было связано с общим нравственным состоянием самой Ветхозаветной Церкви, где доминировали политические, финансовые и какие-либо иные интересы, кроме, собственно говоря, религиозных. Далее блаженный Феофилакт пишет: «Призывая же его, то есть простой народ, он, Господь, хочет оказать ему некоторую честь, чтобы он, народ, принял его учение. Словами же «внемлите и разумейте» побуждает народ ко вниманию. Так как фарисеи обвиняли учеников за то, что они ели неумытыми руками, то Господь говорит, что никакая пища не оскверняет человека, то есть не делает нечистым сама по себе. А если пища не оскверняет, то тем более вкушение ее неумытыми руками, ибо только душа человека оскверняется, когда он говорит, чего не должно. Этим Господь указывает на фарисеев, оскверняющих себя своими завистливыми речами. Заметьте его премудрость, пишет далее блаженный Феофилакт. Он не дает правила вкушать пищу неумытыми руками и не запрещает, а научает совсем другому, именно не выносить из сердца худых речей. Конец цитаты. То есть, братья и сестры, Христос не ставит под сомнение предписания библейской книги Левит, но прежде всего старается выстроить правильную иерархию ценностей. Что должно быть на первом, а что на втором месте? Принцип скоромной и нескоромной пищи, то, что у иудеев называется кашрут, продолжает играть в жизни верующих православных людей достаточно важное место. Так, например, в книге «Деяний святых апостолов» мы находим такие слова: «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Книга Деяний, 15 глава, с 19 по 21 стих. Эти слова были произнесены первоверховным апостолом Петром в Иерусалиме на апостольском соборе. Здесь обращает на себя внимание то, что этими словами апостол Петр наставляет именно новоначальных христиан, уверовавших из язычников, обращающихся. Но даже для них соблюдение принципов скоромности по отношению к крови считается обязательным. Причем далее следует существенное уточнение: «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». То есть остальные божественные предписания по вопросу о пище, они, обращающиеся, найдут во всем корпусе Пятикнижия. «Ибо закон по всем городам имеет проповедующих его и читается». Святитель Игнатий Брянчанинов считал свиней нечистыми животными, говоря: «Бесы попросились в свиней, потому что нечистое всегда стремится к нечистому». Конец цитаты. Кровь же употреблять в пищу запрещено для православного христианина не только книгой Левит и решением апостольского собора в Иерусалиме, о чем мы прочитали в книге Деяний, 15 глава, 19 стих, но и решением VI Вселенского собора, где в правиле 67 мы находим такие слова. «Божественное Писание заповедало нам: воздержитеся от крови и удавленины и блуда. Посему ради лакомствующего чрева кровь какого бы то ни была животного, каким-либо искусством приуготовляющих в снеть, то есть в пищу, и так онною идущих, благорассмотрительно и питими подвергаем. Если бы кто отныне ясти будет кровь животного каким-либо образом, то клирик, то есть епископ, пресвитер или диакон, да будет извержен из сана, а мирянин да будет отлучен. Это правило 6-го Вселенского собора, 67-е. Так что православный христианин не может себе позволить никаких кровавых бифштексов, там колбасок кровавых и так далее. Это дикий языческий обычай, распространен в южно-русских землях. Проблема книжников и фарисеев, братья и сестры, заключалась и не в том, что они стремились исполнять закон Божий, о котором сам Сын Божий сказал: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 стих. А в том заключалась проблема книжников и фарисеев, что на первое место они ставили внешнюю сторону заповеди, а ее внутренний духовный смысл на второе. Лицемерие – вот то главное, что реально может осквернить и оскверняет душу человека. Когда внешне мы представляемся людям православными христианами, а внутренне исполнены всяческого нечестия, коварства и греха. Как я часто говорю, что все мы хорошо замаскированные грешники. Но в действительности сам наш вид, взгляд, манера вести себя более свидетельствует о нашей греховности, чем если бы сотни свидетелей говорили бы о нашей греховности и порочности. Грех, он как Каинова печать на лбу, всеми узнаваемая. Нам всем именно необходимо перестать играть в святош и со всей очевидностью, искренностью и сокрушением исповедовать свои грехи и преступления, и тогда сам Бог станет не только защитой нашей, но и нашим оправданием. Как и сказано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стих. Здесь мне хочется процитировать высказывание блаженного Августина, которое уже достаточно давно звучало в эфире. Мне представляется, что оно принесет великое наслаждение кающимся душам и вдохнет надежду на спасение в отчаявшиеся сердца. Блаженный Августин в комментарии на 30-й псалом пишет: «Кто такие блаженные? Не те, в ком Бог не находит никакого греха. Ведь Он находит его во всех, ибо все согрешили и лишены славы Божией. Но если греховны все, это означает, что блаженны только те, чьи грехи прощены». Это апостол, пишет далее Августин, и выразил следующими словами: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Также, если по благодати, то даром, «Что означает даром?» – спрашивает Августин Блаженный и отвечает. «Это означает отсутствие всякой платы. Ты не сделал ничего доброго, но тебе даруется прощение грехов. Твои дела рассмотрены и найдены злыми. Если Бог воздаст за эти дела так, как они того заслуживают, то Он, безусловно, осудит тебя. Бог не воздает тебе справедливое наказание, но дарует незаслуженную благодать». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, в тот момент, когда ты отказался от любых форм религиозного ханжества и признал себя конченным грешником, невзирая на твое положение в церковном сообществе, в этот же момент у тебя и появился заступник и ходатай, тот самый, который однажды изрек: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Иакова 4:6. Далее мы читаем. «Тогда ученики его, приступив, сказали ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Евангелие от Матфея 15:12. Этими словами Евангелие научает нас тому, что всегда кто-то будет нами недоволен. И более того, в Новом Завете сказано: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо». Евангелие от Луки, 6 глава, 26 стих. Интересные слова. «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо». То есть, всегда найдутся такие люди, которые будут презирать, ненавидеть и даже желать вам всяческого несчастья. Не стоит обращать внимание на таковых. Апостол Павел писал: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе». 1 Коринфянам 4:3. И ниже он же пишет: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения». 1 Коринфянам 4:5. То есть, братья и сестры, мы оцениваем того или иного человека, потому что видим или слышим о нем, но при всем при этом от нас совершенно закрыты истинные намерения тех или иных его поступков и деяний. То есть мотивации тех или иных деяний человека совершенно непонятны нам и скрыты от нас до дня страшного суда. Словами «я и сам не сужу о себе» апостол Павел показывает, что человек не имеет права осуждать и самого себя. Он может, конечно, разоблачить себя, исповедовать какой-то свой дурной поступок, но при всем при этом приговор вынести себе он не может, равно как и осудить себя. Например, вы на исповеди назвали все свои грехи, в том числе и самые тяжкие, но не вам решать, можно ли снять с вас эти грехи и допустить вас до причастия. Это решает священнослужитель, приемлющий вашу исповедь, но никак не вы сами. Что же получается? Если человек не может судить и самого себя, то тем более, как он может осуждать другого? Сказано: то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Иакова 2:4. Что означает «пересуживают»? Это означает, восхищают себе права, не принадлежащие им. Ну а то, что право суда, абсолютного и окончательного суда принадлежит только Богу, знает каждый верующий человек, читающий Библию. Сказано: «Он, Господь Бог наш, суды Его по всей земле». 1 Паралипоменон, 16 глава, 14 стих. Конечно, верующий обязан признавать церковный суд, судяся со братьями по вере. Сказано: «Как смеет кто у вас, имея дело с другим», то есть с другим верующим, «судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю», — пишет апостол Павел. «Неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» 1 Коринфянам, 6 глава, с 1 по 7 стих. В случае конфликта с неверующими мы вправе требовать для себя светского суда, как во времена Нового Завета говорили «суда кесаря». Сказано: «Но Павел сказал к ним: нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают. Нет, пусть придут и сами выведут нас». Книга Деяний, 16 глава, 37 стих. Здесь мы видим, как апостол Павел требует, чтобы его гражданские права никак не ущемлялись. И еще: «И сказал Агриппа Фесту», имеется в виду по делу апостола Павла, «можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря», то есть у императора. «Посему и решился правитель послать его кесарю». Книга Деяний, 26:32. При этом, братья и сестры, очевидно, что ошибиться может и церковный суд, как в случае с делом святителя Иоанна Златоуста, которого дважды церковный суд изгонял с кафедры, как в случае с делом преподобного Максима Грека, которого решением церковного суда обвинили в колдовстве, и в течение нескольких десятилетий он сидел на Соловках, как в случае с делом патриарха Никона, которого тоже осудил церковный суд. Ну, а суд кесаря над апостолом Павлом кончился чем? Смертным приговором. «И только суды Божии чисты, справедливы и истинны». Сказано: «Бог судья праведный, крепкий и долготерпеливый, и Бог всякий день строго взыскивающий». Псалом 7, 12 стих. И еще: «Вот Бог судья, бойтесь Его, оставьте грехи ваши и навсегда перестаньте делать беззаконие, и Бог изведет вас и избавит от всякой скорби». 3 Ездры, 16 глава, 68 стих. Даже Понтий Пилат понимал, что суд человеческий есть дело сомнительное и опасное, посему и омывал руки свои. Один брат, монах, спросил Авву Пимена: «Как может человек достигнуть того, чтобы не говорить худо о ближнем?» Старец сказал ему: «Если человек, смотря на себя, находит в себе недостатки, то в брате своем видит совершенство. А когда сам себе он кажется совершенным, тогда, сравнивая с собой брата, находит его плохим. Конец цитаты. Далее мы читаем Евангелие от Матфея. Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится». Евангелие от Матфея, 15 глава, 13 стих. В книге пророка Исаия евреи называются растением, посаженным рукою самого Бога. Читаем. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев и мужи Иуды, любимое насаждение его». Книга пророка Исаии, 5:7. И еще. «И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему». Исаия, 60 глава, 21 стих. Здесь даже подчеркивается, что иудеи насаждения навеки. И что в результате? Господь Иисус Христос называет их уже не растением, насаженным Богом Отцом, а уже как бы и сорняками. Как такое смогло произойти? И может ли нечто подобное произойти с христианами? Конечно, да. Сказано о христианах в их сравнении с отпавшими иудеями. «Если же некоторые из ветвей отломились», то есть иудеи отошли от истины, «а ты, дикая маслина», то есть уверовавший из язычников, «привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями», то есть не гордись. «Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя», корень – это патриархи Авраам, Исаак, Яков. «Скажешь», – далее пишет апостол Павел, «ветви отломились, чтобы мне привиться». Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верой, не гордись, но бойся. Послание к римлянам, 11 глава, 17 по 20 стих. Призыв «но бойся» – это слова, обращенные к христианам, которые любят гордиться своим избранничеством. Но совершенно очевидно, что мы держимся только верой. Если и веру истинную потеряем, то можем быть отвергнуты Богом, как и иудеи, о которых мы и прочитали. Они отломились неверием. И далее мы читаем в Евангелии от Матфея. Господь говорит: «Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Евангелие от Матфея, 15 глава, 14 стих. Блаженный Иероним Стридонский так истолковал эти слова. «Это то же самое, что заповедал апостол еретика: после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. В этом смысле», рассуждает далее Иероним Стридонский, «в этом смысле и Спаситель повелевает нечестивейших учителей предоставлять их свободе, зная, что их с трудом можно привлечь к истине, и что они слепы и увлекают слепой народ в заблуждение». То есть, если ты один раз поговорил с человеком о Боге, или сделал ему религиозное замечание, другой и третий раз, а результата нет-то, нет никакого результата, то и не трать время на этого человека. Обрати внимание на боль интересующихся словами веры и призывами к добродетели. Так и Сын Божий учил. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него, если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то вы, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Евангелие от Матфея, 10 глава, с 11 по 14 стих. Даже, братья и сестры, даже есть и некая духовная опасность, что мы заведем религиозный разговор с нечестивым. Он и так во грехах, а тут может и начать богохульствовать. И ко многим его грехам приложится и новый грех против Бога. То есть надо сначала присмотреться к человеку, а потом и начать с ним разговор о Боге, как Сын Божий и учит нас, в какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин. В моей миссионерской практике был случай. Я ездил на Камчатку, и с группой священнослужителей мы посетили портовый город. И там была община свидетелей Иеговы, так называемая зала царств, где они собирались. И мы, четыре священника, пришли к концу их собрания и сказали им: вот вы ходите по квартирам, чтобы люди с вами общались, а вот мы пришли, хотим с вами поговорить. Они отказались даже разговаривать. Все окна закрыли, все двери закрыли, сказали: все, у нас все закрыто, с вами разговаривать не о чем. Ну, что мы сделали? Ну, мы отрясли свои подрясники и пошли дальше. Блаженный Феофилакт пишет: «По елику же фарисеи были безнадежны и неизлечимы, неисправимы, то он и сказал: оставьте их». Из этого научаемся, что когда кто добровольно соблазняется и остается неизлечимым, для того это вредно, а нам не приносит вреда. То есть его упрямство ему приносит вред, а то, что мы не можем достучаться до его сердца, ну какой нам вред от этого? Никакого. Мы хотели добра. Далее он пишет: «Слепыми учителями слепых называет их Господь для того, чтобы отвлечь от них народ». Конец цитаты. Далее мы читаем. «Петр же, отвечая, сказал ему: изъясни нам притчу сию. Иисус сказал: неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон?» Евангелие от Матфея, 15 глава, 15-17 стих. Здесь возникает вопрос: о какой притче спрашивает апостол Петр? О той, которую мы уже прочитали выше. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Апостол Петр, как толкует блаженный Феофилакт, задает вот этот вопрос: изъясни нам притчу сию. Апостол Петр, как толкует блаженный Феофилакт, задает этот вопрос из деликатности, вот в таком виде. Феофилакт пишет: Петр знал, что закон запрещает употреблять в пищу все без разбора, но, боясь сказать Иисусу: твои слова, можно есть все и не оскверняться, противозаконный, соблазнительный. Апостол Петр показывает вид, что не понимает его, то есть Сына Божия, и предлагает вопрос. Конец цитаты. Сам первоверховный апостол Петр законы о чистой и нечистой пище никогда не нарушал. уже после вознесения Господа Иисуса Христа на небо, сей князь апостолов, как апостола Петра называет святитель Иоанн Златоуст, свидетельствовал о себе. Он говорил: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Книга Деяний святых апостолов, 10 глава, 14 стих. Смысл этой притчи пространен и касается не только контекста рассматриваемого вопроса. В наше время появилось много всяких сектантов, которые ходят во след заблудившихся человеков, и их вожди, которые сами духовно слепы, вводят за собой таких же слепцов. Сказано: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». 1 Тимофея, 4 глава, 1-2 стих. То есть еретики последнего времени будут люди с сожженной совестью, то есть наглые, циничные, обманщики, шарлатаны. Вот что означает «сожженной совестью». Особенно постыдно, когда ради того, чтобы поправить физическое здоровье, люди попадают под влияние всяких псевдоцелителей. Да даже если бы и целили тело, но при этом наносили вред душе. Очевидно, что здоровье тела не стоит здоровья души. Как бы кто ни старался, как я об этом часто говорю, он свое тело в этой жизни не спасет. Оно все равно погибнет, умрет. Спасать в этой жизни надо прежде всего душу, ибо если мы ее здесь не спасем, то мы ее уже нигде и никогда не спасем. И в этом смысле, вот сейчас, братья и сестры, будьте очень внимательны, в этом смысле люди делятся на две категории. Первая категория – это те, которые живут, чтобы выжить. Таких людей печально подавляющее большинство. Они-то и бегают по разным знахарям, колдунам и сектантам. Те, которые живут, чтобы выжить. Внимание! Вторая категория людей – это те, которые умирают, чтобы жить. Я повторю эти слова. Это те, которые умирают, чтобы жить. То есть принимают болезни, страдания какие-то из рук Божьих, понимая, что какой-то промысел в этом есть. Эти счастливы и в этой временной жизни, ибо понимают смысл скорбей, болезней, страданий, переживаний. А еще более, они будут обрадованы в жизни вечной. Ибо не цепляясь за временную жизнь, они здесь уже живут как сограждане святым и ангелам. Именно о таковых и сказано: «И так вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Послание к Ефесянам 2.19. То есть есть две категории людей, скажем так, два отношения к недугам. Одни – это те, которые живут, чтобы выжить, а другие – это те, которые умирают, чтобы жить. Собственно говоря, человек рождается для смерти, а умирает для жизни. Поневоле родился, поневоле живешь, поневоле умрешь, поневоле приведут на суд и ответишь за все перед Богом. Словами: «Неужели и вы еще не разумеете, еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон?» Этими словами Сын Божий не разрешает нам есть все подряд, но показывает, что функциональное назначение пищи более связано с телом. В тело пища входит, им усваивается, переваривается, из него исходит. Здесь Господь говорит, что никакая пища сама по себе не может осквернить человека. Но неверность Божьему закону, например, когда кто-либо по дерзости, вопреки заповедям закона, пророков и Писания, предписанием церкви вкушает кровь, или вопреки уставу церкви ест скоромное в среду и пятницу, нарушает установленные церковные посты без всякой уважительной причины, сие точно оскверняет человека и губит его бессмертную душу. То есть не пища сама по себе, а ослушание воли Господа, которая раскрывается для нас в святых заповедях и в церковных уставах. Об этом и сказано: кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Послание к Римлянам 14:6. Что значит «для Господа ест»? Это значит, что ест то, что разрешается. Что значит «и кто не ест, для Господа не ест»? Это означает, что то, что считается скоромным, он ради Господа сие не вкушает. Именно в таковом понимании пища не приближает и не удаляет нас от Господа, но все в исполнении заповедей. В конце концов, нашим родителям, прародителям было сказано: от древа не вкушайте. И вы знаете, какие были последствия. То есть вегетарианство или диета ничего не прибавит к душе человека, но стремление жить по закону Божию, воздерживаться от запрещенной пищи, стремление жить по уставу церкви и душе спасения, и телу благословения. И далее мы читаем: а исходящее из уст и сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. Матфея 15 глава с 18 по 20 стих. Блаженный Феофилак так истолковал сие слова: пища не остается внутри, но выходит, и потому нисколько не оскверняет души человека, так как не задерживается внутри. Напротив, помыслы рождаются и остаются внутри, а выходя наружу, помыслы производят неприличные действия и оскверняют ими внутреннего человека. Так блудный помысл, оставаясь в душе, сквернит человека, а переходя в дело, не только оскверняет его, но и доводит до погибели. Конец цитаты. Помыслы, братья и сестры, как бы мы ни старались, помыслы никогда не покидают нас. Иногда мы помышляем в себе: вот помысел и ушел. Подумаем об этом, так он сразу и вернется. Сын Божий наставляет нас: горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Евангелие от Матфея 18:7. То есть горе нам от всего этого вихря помыслов и соблазнов, которые наполняют наше сердце. Но еще горше будет нам, если мы, не сумев остановить движение греха в сердце нашем, как помысел, воплотим его в то или иное действие, поступок, преступление. Лукавый внушает нам ложное представление, что помысел исходит непосредственно от него самого, от дьявола, и мы не в силах контролировать его. В «Отечнике» святителя Игнатия Брянчанинова мы находим такое повествование. Один брат-монах сказал Ави Пимену: «Мне очень докучают помыслы, и я бедствую от них». Старец вывел его из кельи на воздух и сказал ему: – распростри полы своей одежды и удержи ветры. Брат отвечал: «Я не могу этого сделать». И сказал ему старец: «Если не можешь сделать этого, то не можешь возбранить и помышления, чтоб они не приходили, но твое дело противиться им». Конец цитаты. Одна прихожанка мне сказала: «Я бы противилась помыслам, но они никак со мной не связаны. Они все нашептываются мне непосредственно самим дьяволом». Мы, братья и сестры, любим все злые наши помыслы, фантазии и вожделения приписывать дьяволу и его во всем обвинять. Но вопреки всему, блаженный Иероним Стридонский пишет, давайте внимательно послушаем этот текст: «Из сердца, говорит он, то есть Господь, исходят помышления злые. Таким образом, главная часть души, пишет далее Иероним Стридонский, таким образом, главная часть души сосредотачивается в сердце, как учит Христос, и потому должны подвергнуться обличению, вы слышите, должны подвергнуться обличению те, которые думают, что помыслы злые внушаются дьяволом, а не рождаются из собственной воли нашей. Дьявол может быть только споспешником и возбудителем злых помышлений, а не творцом их. Если же он всегда готовый козням незначительную искру наших помышлений и обращает в пламя для своего горючего вещества, однако мы не должны думать, что он, дьявол, проникает в тайники сердца. Нет, он по состоянию нашего тела и по движениям его судит о том, что происходит внутри нас. Например, если он заметит, что мы часто засматриваемся на прекрасную женщину, то понимает, что сердце наше уязвлено стрелою любви. Конец цитаты. Очень важное истолкование. Это истолкование блаженного Иеронима Стридонского. Здесь говорится о том, что лукавый может посылать нам только незначительную искру, то есть то, что святые отцы называли прилогами. А согласиться с ними или нет, с этими прилогами, искрами адского пламени, мы наделены свободной волей от Бога и должны решать сами. Не знает дьявол нашего внутреннего намерения и только по внешним признакам определяет движение нашей мысли, как святой Иероним написал: «Однако мы не должны думать, что он проникает в тайники сердца. Нет, он по состоянию нашего тела и по движениям его судит о том, что происходит внутри нас». Конец цитаты. То есть он со стороны наблюдает. Мне представляется даже страшным кощунством, когда дьяволу приписываются свойства Бога: всеведение, вездесущий и так далее. Как всякая тварь, сатана имеет свое место и положение во времени и пространстве. Сказано: «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». 1 Коринфянам, 2 глава, 11 стих. И этот библейский стих показывает, что тайны человеческого сердца знает только сам человек и Дух Божий, так как все сотворенное и есть Божие. Посему будем следить не только за сердечными намерениями нашими, но и в самом внешнем поведении утвердимся, как люди праведные и благочестивые, и тогда сила зла, отчаявшись сбить нас с правильного пути, оставит хотя бы на время нас в покое. То есть внешнее должно быть выражением внутреннего, а внутреннее всячески должно стремиться утвердиться в благодати Духа Святаго. Как и сказано, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Послание к Ефесянам 3:16. И еще. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 2 Коринфянам 4:16. Конечно, братья и сестры, нам никогда не удастся достичь гармонии между плотским и духовным человеком нашим. Едва ли это удавалось и самому апостолу Павлу, который в отчаянии восклицал: «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Послание Галатам 5:17. Сможем ли мы исполнить хоть что-то сами? Скорее всего, нет. Сказано: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна 15:5. И теперь я специально для всех вас подарок. Это цитата блаженного Августина. Комментируя слова из 129-го псалма, слова псалмопевца Давида, который сказал: «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит?» Комментируя эти слова, Августин блаженный писал: «Из каких глубин послышался этот возглас? Ибо он молил, пребывая под спудом грехов. Он взирал на себя, взирал на свою жизнь. Он видел, что она со всех сторон покрыта позором и злыми делами. Куда бы он ни посмотрел, он не находил в себе ничего доброго. Ему не встретилась ни одна отрадная картина праведности. И, увидав столько великих грехов повсюду и такую многочисленность своих преступлений, царь и псалмопевец Давид, он воскликнул в великом ужасе: «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит?» Он не сказал: «Я не устаю», но: «Кто устоит?» Ибо он видел, что практически вся наша человеческая жизнь покрыта коростой греха, что всякая совесть осуждается своими помышлениями, что нет ни одного чистого сердца, которое можно признать праведным. И поскольку это так, пусть каждое сердце уповает на милость Господа, своего Бога, и скажет ему: «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит?» В чем же заключается упование, продолжает блаженный Августин. В чем же заключается упование? «Но у тебя прощение», читаем мы далее. Что же это за прощение, если не жертвоприношение? И что это за жертвоприношение, если не то, которое было принесено за нас, излитая невинная кровь омыла грехами виновных? Потому у тебя прощение. Ибо если бы у тебя не было прощения, если бы ты желал только судить, но не был милосердным, если бы ты взирал все наши беззакония и расследовал их, то кто устоял бы? Кто устоял бы пред тобою и сказал: «Я не виновен»? Кто устоял бы в суде твоем? Посему единственная надежда в том, что у тебя прощение. Конец цитаты. У нас есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте, батюшка, отец Олег. Благословите рабу Божию Марию.
Господь благословит.
У меня три вопроса по посланию апостола Павла. Вот первый, Галатам, 6 глава, 17 стих. Он говорит об обрезании. И вот такая цитата. «Впрочем, никто не отягощает меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Что это значит? Что это за язвы?
Он подвергался бичеваниям, как Господь был подвергнут бичеванию 40 ударов без одного, так и апостол Павел. Поэтому он носил на своем теле такие же язвы. Другие вопросы?
Да, значит, послание Галатам, 4 глава, 20 стих. «Закон дан через посредника, но посредник при одном не бывает, а Бог один». Вот такой вопрос, что это значит?
О законе говорится, что закон Божий был дан при служении ангелов. Об этом можете прочитать послание к Евреям. Еще что у вас?
Еще вопрос. Послание к Римлянам, 10 глава, 5-8. Моисей пишет о праведности от закона, а праведность от веры так говорит. Не говори в сердце своем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести.
То есть здесь речь идет о том, что человек сам не способен не взойти на небо, если нет на то воли Божией, не спуститься в глубины преисподней, если на это тоже нет воли Божией. То есть стоим ли мы Господне, падаем ли мы Господне, то есть вся наша жизнь всецело находится в руках Господних. Но ваши вопросы, они требуют отдельного, конечно, исследования. И если вы в письменном виде пришлете их, я провел бы такое изыскание по этим вопросам и сделал более обстоятельные ответы. Спаси вас всех, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.